Воронцов все более и более захватывал себе участие в делах. Остальные члены иностранной коллегии были на его стороне. Бестужев в своей записке настаивал, что при важности обстоятельств необходимо учредить чрезвычайное собрание, которое бы ведало дела политики и войны. Он требовал этого собрания для себя, чтобы иметь всегда перед собой неприязненных людей, заставлять их высказываться явно в присутствии императрицы, громить их в этом присутствии и тут же приводить Елисавету к окончательным решениям. Одним словом, отнять у врагов великую выгоду действовать против него, без него. Когда 3 марта императрица велела коллегии иностранных дел подать свое мнение по поводу англо-прусского союза, то канцлер написал записку, в которой говорил: «Когда канцлер в окончании пространного своего представления 19 января упоминал вкратце о надобности и пользе учредить некоторую особливую из доверенных персон комиссию, которая бы под единым руководством Ее Императорского Величества, поручаемое ей, отправляла, то он тогда подлинно не имел еще к тому другой важнейшей причины, как только чтобы удобнее и с лучшим порядком исполнять принятые обязательства. Почему, ежели почитать, что заключенный в Англии с королем прусским трактат разрушает некоторым образом здешнюю конвенцию, то вышепоказанное учреждение некоторого совета представление могло бы теперь уже прошедшим делом считаться? Но понеже вместо того сей с Пруссию трактат, не разрушая немало здешней конвенции и обещая паче, что Англия ныне еще охотнее по 100 000 фунтов стерлингов на год давать будет за содержание здешних войск в Лифляндии, для того, что инако не может она полагаться на святость прусского обещания. Единственно, здешние войска надежным сему трактату гарантом служить имеют. Переменяет, однако ж, по правде сказать, весь вид бывшего до ныне генеральных европейских дел состояния. То скорее произведение в действие вышепоказанного представления ныне паче, нежели когда-либо, нужно и полезно быть имеет. Надобно принятие такой резолюции, которая бы всех в Европе держав, так сказать, удивляя, становя каждую в своих устремлениях, обратила их глаза и атенцию предпочтительно всем другим на здешний двор, и через то сделав их неотменными искателями здешней дружбы, и избирать тогда что лучшее. Ничего к сему способнее быть не может, как тогда б Ее Императорское Величество, избрав наидостойнейших монаршей своей доверенности персон, учредила из них при своем дворе тайный военный совет не только для нынешнего времени, но и навсегда. Сия одна резолюция всех в Европе дворов на довольное время остановила б, ибо каждый за нужно и необходимо для себя почтет обождать сперва, какие будут всего нового военного совета упражнения и к чему прямо определение его клониться имеет. А из того то произойдет, что, стараясь каждый ближая здешние склонности распознать, натурально принужден будет свои тем больше обнадежить и всегда здешнему двору оставить во власти решение между ими делать. Весьма много всему первому распоряжению важности прибавится, ежели при том еще угодно было повелеть, чтоб сей тайный военный совет начал исправление своей должности приведением генерально всех здешних сухопутных и морских сил в такую готовность и состояние, чтоб тотчас все в движение прийти, и каждый полк в 24 часа в поход выступить мог. Понеже теперь должности упражнения подобного тайного военного совета почти генерально всю политическую систему в себе заключать имеют, то кого бы Ее Императорское Величество и сколько членами онного назначить не соизволило, канцлеру и вице-канцлеру в том числе быть нужно. Требование канцлера было исполнено, совет был учрежден, но только не под именем тайного военного. Но Бестужев не получил себе от него никакой пользы, потому что раз уже сбился с прямого пути, тогда как противники его шли твердо этим путем. 14 марта созвана была при дворе конференция из следующих особ: великого князя Петра Федоровича, графа Алексея Бестужева-Рюмина, брата его графа Михайлы, летом 1755 года приехавшего в Петербург, генерал-прокурора князя Трубецкого, сенатора Бутурлина, вице-канцлера Воронцова, сенатора князя Михаила Голицына, генерала Степана Апраксина и братьев графов Шуваловых, Александра и Петра. В конференции присутствовала сама императрица и объявила, что для произведения с лучшим успехом и порядком весьма важных дел и для скорейшего исполнения ее повелений призванные лица должны собираться каждую неделю по два раза, а именно по понедельникам и четвергам. 30 марта конференция в исполнении указа императрицы постановила следующее. Первое. Свенским двором немедленно приступить к соглашению и склонять его, чтобы он, пользуясь нынешнюю войною Англии с Францией, напал на прусского короля вместе с Россией. Представить Венскому двору, что так как с русской стороны для обуздания прусского короля выставляется армия 80 тысяч человек, а в случае нужды употребятся все силы, то императрица-королева имеет в руках самый удобный случай возвратить завоеванные прусским королем в последнюю войну области. Если императрица-королева опасается, что Франция отвлечет ее силы в случае нападения на короля прусского, то представить, что Франция занята войною с Англией и Австрией, не мешаясь в их ссору и не подавая Англии никакой помощи, может убедить и Францию к тому, чтобы она не вмешивалась в войну Австрии с Пруссией, чему Россия будет содействовать своей стороны сколько возможно и для того. Второе. Здешним при чужих дворах находящимся министрам приказать, чтобы они с французскими министрами ласковее прежнего обходились. Одним словом, все к тому вести, чтобы Венскому двору безопасность со стороны Франции доставить и склонить этот двор к войне с Пруссией. Третье. Польшу из-под воль приготовлять, чтобы она проходу русских войск через свои владения не только не препятствовала, но и охотно бы на то смотрела. Четвертое. Стараться турок и шведов держать в спокойствии и бездействии, оставаться в дружбе и согласии с обеими этими державами, чтобы их стороны не было ни малейшего препятствия успеху здешних намерений относительно сокращения сил короля прусского. Пятое. Последуя сим правилам, идти далее, а именно, ослабя короля прусского, сделать его для России не страшным и незаботным. Усиливший Венский двор возвращением Силезии, сделать союз с ним против турок более важным и действительным. Одолживший Польшу доставлением ей королевской Пруссии, взамен получить не только Курляндию, но и такое округление границ с польской стороны, благодаря которому не токмо пресеклись бы нынешние беспрестанные об них хлопоты и беспокойства, но, быть может, и получен был бы способ соединить торговлю Балтийского и Черного морей и сосредоточить всю ливанскую торговлю в своих руках. В начале апреля в конференции было решено так расположить войска и приготовить их к военным действиям, что по требованию обстоятельств могли немедленно выступить в поход. Для этого определено расположить около Риги в Курляндии по Двине 28 пехотных полков, которые заключали в себе всех чинов 73 132 человека, 6 кирасирских полков, 4 гусарских, 4000 донских казаков и чугуевскую команду расположить при Кокенгаузене и в прочих близлежащих местах по Двине и Копскову. Конно-гренадерских 5 полков и драгунских 4 – с 4000 донских и 4000 слободских казаков, 4000 волжских калмыков, 2000 мещеряков и башкирцев и 1000 казанских татар расположить от Чернигова, Стародуба, Брянска до Смоленска. Всего войска должно быть 111 563 человека. И войско это должно быть так всем снабжено и удовольствовано, чтобы могло по первому указу не только в поход выступить, но и начать военные операции. В Ревель для посажения на галеры отправить из Петергофа и Стрельны 3 пехотных полка, содержащие 7887 человек, да до 500 донских казаков. Когда все эти войска выступят за границу, то в Курляндию немедленно двинутся полки из Новой Ладоги, Старой Ладоги, Шлюссельбурга, Копория, которых 10 516 человек, да в Курляндии же останется некоторое число казацкого войска. Этот курляндский корпус должен служить, во-первых, резервом, а во-вторых, поддерживать беспрепятственные сообщения с войсками, которые будут находиться за границей. Чтобы армия имела в запасе лишних лошадей на всякий случай, нарядить 5000 украинских казаков о двуконь. Внутри государства, кроме гвардии и нерегулярных войск, должно остаться полевых гарнизонных и ландмилицких полков 112. Два эскадрона и 5 батальонов, и в них людей всех чинов 161795 человек. Иностранные военные коллегиями предписано стараться умножать дезертирование в прусской армии и привлекать дезертиров в русскую на том основании, что прусский король забирал тайно и насильно русских подданных и удерживал их, а на сделанное ему представление отвечал, что между Россией и Пруссией нет картеля. Так как в Пруссии нет русского министра, а сведения оттуда получать необходимо, то иностранные коллегии предписано отправить под именем курьеров надежных и способных офицеров в Дрезден, Гамбург и Данциг с таким наставлением, чтобы они проездом туда и обратно старались сколько можно точнее разведывать о военных движениях и приготовлениях в Пруссии, чтобы каждый из них ехал особливую дорогой. Чего одному узнать не удастся, то от другого не утаится. Важных депеш с ними не посылать и наставление дать им из устно. Желание сократить силы короля прусского не могли ослабить показания Тобольского-Посадского Ивана Зубарева, который содержался по разным делам в сыскном приказе, бежал оттуда, жил за границу, возвратился и был схвачен у раскольников. Зубарев показал в тайной канцелярии, что после бегства из сыскного приказа он жил у раскольников в слободе Ветки, откуда в 1755 году поехал извозчиком в Кёнигсберг с товарами русских беглых купцов-раскольников. Здесь прусские офицеры по обычаю начали вербовать его в солдаты, в гвардию, и когда он согласился, то его отвезли в Потсдам. Через посредство Манштейна, бывшего адъютантом у Миниха и по воцарении Елисавета, перешедшего в прусскую службу, Зубареву было предложено ехать к раскольникам и возмущать их в пользу Ивана Антоновича. «Послужи за отечество мое», — говорил Манштейн Зубареву, — «съезди в раскольничьи слободы и уговори раскольников, чтобы они сами склонились к нам и помогли вступить на престол Ивану Антоновичу. А мы, по их желанию, будем писать к патриарху, чтобы им посвятить епископа. У нас был их один поп, да обманул нас и уехал. А как посвятим епископа, так он от себя своих попов по всем местам, где есть раскольники, разошлет, и они сделают бунт. Ты подай только весть Ивану Антоновичу, а мы в будущем 756 году весною пошлем туда к Архангельску корабли под видом купечества, чтобы выкрасть Ивана Антоновича. А как мы его выкрадем, то через епископов и старцев сделаем бунт, чтобы возвести Ивана Антоновича на престол. Иван Антонович старую веру любит. Когда сделается бунт, то и мы придем с нашим войском к русской границе. А донские казаки к нам совсем склонны. И у нас они есть, которые бывали со мной в походах, и мне они надежны. Когда будешь в Польше, заезжай в раскольничьи слободы опять и объяви тамошним наставникам, чтобы они без всякой боязни к нам были склонны. Зубарев согласился принять оба поручения — ехать к раскольникам и, согласясь с ними, ехать в Колмогоры, дать знак Ивану Антоновичу, что за ним будет прислан корабль из Пруссии. Он был представлен самому Фридриху II и получил 1000 червоных и 2 медали, по которым принц Антон должен был ему поверить, ибо никакого письменного документа не хотели ему дать. Приехавши в раскольничьи слободы, Зубарев начал исполнять свое поручение. Игумны раскольничьих монастырей спрашивали его: «Да как же вы Ивана Антоновича посадите на царство?» «Так же посадим, как и государыня села», — отвечал Зубарев. Относительно архиерея игумны говорили: Лучше бы, если б его величество изволил прислать сюда епископа греческого. А туда очень ехать далеко. Наконец раскольники стали говорить ему: «Пора тебе ехать выручать Ивана Антоновича. И как вас Бог вынесет, то мы стоять готовы». Но Зубарев вместо Холмогор попал в Петербург в тайную канцелярию. Показания его имели следствием то, что, как мы видели, Ивана Антоновича перевезли тайком из Холмогор в Шлюссельбург. Соглашения с Венским двором о прусской войне пошли не так успешно, как бы того желалось. В Вене опасались, чтобы Россия своей горячностью не подала Фридриху II повода предупредить Австрию и напасть на нее со всеми своими силами. Эстергази в донесениях к своему двору изображал черными красками состояние русского войска, для командования которым нет ни одного порядочного генерала. С одной стороны, мало надеялись на успехи русского войска. Боялись, что прусский король, легко отделавшись от последнего, направит все свои силы против Австрии, которая еще не вполне готова. С другой стороны, Франция решительно отказывалась помогать войскам в наступательной войне Австрии против Пруссии, почему Австрия и предпочитала дожидаться нападения Фридриха II, ибо тогда Франция по договору будет обязана помочь ей войскам. 29 мая Стергази объявил в Петербурге, что императрица-королева не может начать войны с Пруссией нынешним летом. Тут же Эстергази открылся о заключении Версальского договора между Австрией и Францией и выразил желание, чтобы Россия употребила все усилия склонить Францию смотреть спокойно на сокращение сил прусского короля. Вследствие этих сообщений в конференции 4 июня было постановлено. Так как, несмотря на трудности, находимые Венским двором, намерение Ее Величества неотменно, чтобы во время нынешней между Англией и Францией войны, не упуская этого удобного случая трудиться над сокращением сил короля прусского, то объявить Венскому двору следующее. Откровенное сообщение оборонительного договора, заключенного между Австрией и Францией, и внимание, с каким Венский двор исключил Ее Величество из условия не сообщать этого договора никому до ратификации. Очень приятной императрице. Тем более, что это важное дело, согласное с интересами императрицы-королевы, согласно сомнениями и ее императорского величества Всероссийского. Соглашение Венского двора с французским призывать ее императорское величество формально к преступлению к упомянутому союзу ее величества почитает новым опытом старания Венского двора не удаляться от дружбы с Россией. Почему и будет ожидать этого формального приглашения, дабы тогда на самом деле показать готовность к исполнению желаний императрицы-королевы. Ее Величество согласно возобновить сношения с французским двором посредством взаимного отправления министров, но отнюдь не может согласиться сделать первый шаг, тем более что Франция отозванием своего министра первая подала повод к прекращению сношений. Ее Величество согласно на то, что французские и русские министры были назначены в один день. Хотя императрица признает справедливость оснований, по которым Венский двор считает невозможным начать войну нынешним летом, однако по союзнической откровенности не хочет и скрыть, что после той горячности, с какой сделаны об этом деле первые сообщения, и после той серьезности, с какой Ее Величество вступило в виды императрицы-королевы, уже столько сделала, что занесенный на короля прусского с ее стороны удар только опустить оставалось, ей прискорбно, что успех не соответствует еще общему желанию.